воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Тимофею и обращаемся к пятой главе этого послания. В пятой главе апостол Павел говорит о, по преимуществу, о вдовицах. С этого он начинает эту главу. И о вдовицах апостол Павел говорит как бы с двух точек зрения. И вот первое, он говорит о вдовицах просто как о вдовицах, как о некоем социальном статусе человека. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. То есть некая категория людей, есть она и сейчас, и в те времена была еще более, по всей видимости, многочисленная, это вдовица, женщина, потерявшая мужа. И главное, что, то есть есть варианта статуса, разновидность статуса, варианта два, либо женщина, потерявшая мужа, имеет семью, либо она остается совершенно одинока. И вот если она имеет семью, то есть, как тут сказано, детей, внучат, то есть предполагается ведь женщина, потерявшая мужа, скажем, в возрасте 50 лет, 60 лет, она же все равно вдовица, все равно же ей ее статус социальный от возраста никак не зависит, она осталась без мужа, весь семейный быт, все жизнеобеспечение, все душевное устройство ей приходится организовывать теперь самостоятельно, опереться не на кого, разделить ответственность, тяжесть не с кем. И вот, то есть как-то понятно, что кажется, что молодая женщина, потерявшая мужа, скажем, 25-30 лет, она более несчастна, чем женщина, потерявшая мужа в 60 или в 65 лет. Но на самом деле это вопрос о амплитуде. А вообще-то тяжесть она все равно есть. И все это сознают, и поэтому женщины, независимо от возраста, в таком состоянии называются вдовы, вдовицы. И вот если у женщины есть некая семья, дети, или она уже настолько в возрасте, что у нее на попечение остаются и внуки, и, возможно, это один из вариантов прочтения, буквально даже, если буквально переводить с греческого, возможно, у этой женщины есть еще и родители, за которыми она ухаживать должна, призвана ухаживать. То есть некая большая семья, люди, которые от нее зависят, люди, которые теперь находятся на ее попечении, которые, жизнь которых так или иначе зависит теперь только от нее. И главное, что требуется от нее в этом случае, это всю свою жизнь, служение посвятить заботе об этой семье. То есть она должна вся погрузиться вот в это, в организацию жизни, устройство жизни этой семьи. Но тоже вроде бы естественно, что же еще и делать женщине, у которой есть дети и внуки. Но апостол Павел подчеркивает, именно подчеркивает, сознательно, специально, делая акцент не на том, что женщина теперь должна обеспечивать эту семью. Он как бы опускает этот момент, он как бы не обращает на него внимания. Он подчеркивает, что женщина должна посвятить свою жизнь учению детей. То есть она не должна, потеряв мужа, бросаться в зарабатывание денег и обеспечивание высокого социального статуса или хотя бы просто какого-то статуса своей семьи. Главное, что она должна теперь делать, это учить своих детей, своих внучат. Чему учить, опять-таки? Хотя само по себе слово «учить» очень важное. Чем отличается материальное попечение от научения? Женщина или мужчина, который занят материальным обеспечением, он все время пребывает вне семьи. Он каким-то образом обеспечивает, поставляет, приносит натуральный продукт, деньги, и на что можно купить натуральный продукт. То есть он где-то находится за пределами, по крайней мере, некой внутренней семейной общности. Он обеспечил и в целом считает свою миссию выполненной. Он сделал главное, или она, в данном случае, она же обеспечила, и теперь вот может отдохнуть, потому что на следующий день снова нужно обеспечивать. Но человек, который занимается учением детей, для него главное это всегда как можно больше, точнее, как можно плотнее проводить время с ребенком. Для него главное, чтобы ребенок, находящийся в семье, чувствовал постоянную заботу, любовь, внимание, чтобы человек никогда не был предоставлен, маленький человек никогда не был предоставлен сам себе, чтобы его социализацией занимались какие-то посторонние, чуждые ему, по сути, это люди. Улица, какие-нибудь случайные прохожие, случайные люди. А на самом-то деле этим должен заниматься родитель, оба родитель, или тот, кто может этим заниматься, или в данном случае со вдовицей больше-то заниматься некому, кроме как матери и бабушки. И человек должен понять, что это главное. Совместное проживание, общение постоянно и общение через слово, то есть какое-то наставление, научение через слово, через опыт, через душевное общение. Ребенок как бы сердцем матери, сердцем бабушки, ее умом, ее очами, он открывает для себя разные грани мира и учится правильно относиться к разным явлениям в жизни и учится давать им правильную оценку. Но не лишне подчеркнуть, как это и делает апостол Павел, что учение-то, оно должно если хотите, специфическим. То есть это не научение грамоте, это не научение наукам, это даже не научение закону Божьему. Хотя, возможно, предполагаются и все три этих аспекта научения, но главное – что говорит апостол Павел, что учить-то нужно для того, чтобы они почитали свою семью и воздавали должное родителям, ибо это и угодно Богу. То есть учение должно именно не в области, скажем, научного образования, не в области, скажем, духовного воспитания, а скорее это семейное нравственное воспитание, то есть необходимо всеми доступными женщины способом научить ребенка жить семьей, любить семью, уметь правильно организовывать семейную жизнь, знать, как каждый может послужить семье и уважать, естественно, старших. Вот это предполагается по мысли апостола Павла важнейшим назначением женщины вообще, и в данном случае вдовицы, вдовы в частности. То есть не просто учить ребенка наукам, научить его жить в семье. Почему? Даже если при этом женщина в силу специфики своего душевного уклада, духовного уклада, она, и это действительно так часто есть, женщине очень трудно рассказывать, ну скажем, грубо говоря, преподавать своему собственному ребенку закон Божий. Одно дело, когда это делается в классе, а вот к собственному ребенку это очень сложно сделать. Объяснить некоторые вещи очень сложно собственно ребенку, хотя деваться некуда, и это, с этой задачей наши женщины успешно справляются. Но может так и не получиться у кого-то. Но даже если это не получится, но женщина, научившая своих детей, дочерей, сыновей, внучат, научившая их жить в семье, жить некой семейной общностью, где каждый любит другого члена своей семьи и заботится о нем, где каждый защищает младшего и слабого и уважает старшего, отдавая ему должную честь и заботясь о нем, то это ведь и есть, во-первых, вхождение в церковный опыт. Церковь, как мы говорили, большая семья. И семья есть школа церковной жизни. И научить правильному церковному бытию вне семейного воспитания просто невозможно. Очень многие люди и могут в конце концов прийти в церковь и начинают в нее ходить, но почувствовать церковь своей семьей, почувствовать, что они связаны с каждым приходящим в церковную общину очень тесными узами, что они должны быть связанными этими узами, что не может человек равнодушно ходить из года в год в общину, причащаться, молиться вместе с этими людьми, быть к ним совершенно равнодушным. Это немыслимо, это противоестественно, потому что христианство — это не частное дело человека, это навык совместного проживания, совместного бытия. Я бы даже сказал, точнее, это не я сказал, это святые отцы говорят, бытия в другом. Как Силуан Афонский говорит, брат – это есть жизнь наша. И вот он есть источник жизни для нас. Мы живем братом, и брат живет нами. Вот такое открывается, тайна такая открывается в церкви, и человек должен научиться и естественной, и первичной школой такого научения и является семья. И поэтому женщина, даже если она ничего больше не может сделать, но если она научит человека жить семейными ценностями, жить действительно в семье как должно, то она подготовит его к встрече с церковной семьей. Она приготовит его к тому, чтобы однажды человек, научившийся уважать старших, несомненно, легче усвоить, что такое страх Божий и благоговение перед святыней. Человек, который учится чтить память своего отца, которого он даже не видит, но который ведь был же и просто в силу сложившихся обстоятельств погиб или рано ушел из жизни, но его надо чтить, потому что, по крайней мере, в семье христиан это безусловно, он пребывает вечно. И мы с ним встретимся, и он тоже встретит тебя и спросит, как ты жил, сын, или какой ты стала, дочь. И почитать отца, даже умершего, должно, и мать, научившая это делать своего сына или свою дочь, тем самым подготовит своего ребенка к встрече с Отцом Небесным, которым будет ему легче принять и с которым отношения будет легче выстроить такому подготовленному человеку. И во всех прочих смыслах. Поэтому в этом плане много говорить, наверное, и не надо. Достаточно адресовать и женщин, и вдовиц, да может и не только женщин вообще, а и мужчин тоже, к размышлениям, дневниковым записям императрицы Александры Федоровны. Это вот удивительное понимание роли женщины в семье. Удивительное понимание, каким должна быть семья. И удивительно проникновенные слова о том, как женщина может сделать, чем она может послужить созданию такой семьи.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И оказывается, что это не просто некий частный случай психологической жизни женщин, что это ее важнейшее церковное служение. Женщина – душа семьи. Женщина есть некий очаг, вокруг которого собирается семья. Огонек, поддерживающий, душевный огонек, который сообщает тепло всем членам своей семьи, вдохновляющий, утешающий, согревающий, ободряющий, просвещающий каждого. Мама – это самое светлое из того, что есть в человеческом бытии. И это ее важнейшее предназначение. Конечно, женщины, наверное, могут быть даже богословами. Женщины могут быть преподавателями, учителями. Они могут быть регентами, могут исполнять другое церковное служение. Об этом дальше апостол Павел будет говорить. Но важнейшее назначение женщины – это созидание семьи. Потому что, воспитывая, созидая свою семью, она тем самым выполняет важнейшую церковную работу. Она и миссионер, и катехизатор в одном лице. Она подготавливает своих чад к вступлению в Церковь Божью полноценно, осознанно и ответственно. Но это одно из состояний вдовиц. Апостол Павел говорит, что возможно такое случится, действительно такое случается, и нередко, к сожалению, встречается, когда женщина, прожив некоторое время с мужем, остается одинокой. И для такой женщины единственная возможность действительно остаться благочестивой, остаться честной вдовицей, это непрестанно день и ночь, как подчеркивает апостол Павел, пребывать в молитвах и молениях, день и ночь, потому что только так она может всем своим сердцем прилепиться к Богу. У нее нет других попечений, у нее нет семьи, которая отрывала бы ее время. И поэтому, если она не будет день и ночь взывать к Богу, то тогда придет праздность, тогда придет уныние, тоска, сознание собственного одиночества, томление, поиск, вздыхание, какое-то расслабление души, раздвоение, что мне лучше, одной или не одной, хранить память, не хранить память, а может, как лучше. Человеческая воля расслабляется, ум дробится, цельность рассыпается, и человек теряет сам себя. Он опускается, он расслабляется, и действительно, вот как и говорит апостол Павел, что такая женщина, если срочно не выйдет замуж, то она заживо умерла, потому что приходят страсти, которые разрывают женскую природу, она и так в силу своей определенной стихийности очень в опасном таком состоянии пребывает, когда пребывает в праздном одиночестве. И вот чтобы этого не случилось, семья, она вольно-невольно, она каким-то естественным образом поднимает, дисциплинирует и вдохновляет женщину. И просто диву даешься, какие великие подвиги может совершить женщина, сознавая, что у нее есть семья, о которой она должна заботиться. Это великий стимул существования женщины среди любых болей, просто физических болей, трагедий, надломов, поражений, но сознание того, что меня ждут дети, просто делает невероятные чудеса с женской природой. И обратно, когда никто не ждет, когда никого нет, женская природа попадает в страшную ловушку вот именно собственной своей природы. И чтобы это не произошло, апостол Павел и призывает день и ночь неотступно пребывать в молитвах Богу. И такой образец библейский есть. В Новом Завете говорится о Анне, дочери Фануиловой, которая, прожив с мужем и оставшись некоторое время, 7 лет, и оставшись вдовой, очевидно, детей не было, она прожила остальную свою жизнь, это, по-видимому, около 4 десятков лет, не отходя от храма день и ночь, служа Богу, так что стала сподобилась даже пророческого дарования эта женщина. И вот для нее это очень важное, для одинокой женщины принципиально важное дело. Если же не так, если человек не может молиться, если женщина не может пребывать в молитве день и ночь, что естественно, особенно в современной ситуации, то апостол Павел, как мы уже говорили, свидетельствует: «Так я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились во след сатаны». То есть, если молодая вдова, то есть достаточно способная выйти замуж, в этом смысле молодая, если она чувствует, что ну, нет у нее ни стремления, ни какого-то вот, способности, желания молиться Богу день и ночь, то без вариантов. Она должна выходить замуж именно для того, чтобы вот для своей природы дать некую опору существования. Она должна, как тут говорит замечательно апостол Павел, вопрос именно в том, что она должна завести семью, родить детей, чтобы ей было о ком заботиться, за кого переживать, кому приносить горение своего сердца, иначе она пропадет духовно. Вот. И третий вариант, вот, о котором, наверное, не имеет смысла много говорить, но апостол Павел говорит, и об этом тоже надо сказать, что есть праздность, сластолюбие, точнее, сначала праздность, а потом сластолюбие, когда человек не может молиться и сознает, что не может, но и замуж выходить не хочет. Ну, может, потому что нет любви, так оправдывает себя женщина. А апостол Павел в данном случае о любви не говорит вовсе. Он говорит, что женщина должна выйти замуж для того, чтобы создать семью в таком случае. Конечно, у нее была любовь, был муж, которого она любила. Но теперь не это принципиально важно. Не попытка пережить новую любовь и влюбленность, а в том, что надо действительно создать семью, чтобы было поприще для применения того внутреннего женского огня, который, если не дать ему реализоваться в семье, он меня сожжет изнутри. Я потеряю свою природу, мне не о ком будет заботиться. Это сделает меня слабой, расслабленной, чувственной и, в конце концов, сластолюбивой. Вот отчего предупреждает апостол Павел и приведет к духовной погибели. Так вот, чтобы этого не было, надо, осознав, что к молитвенному подвигу я не способна, создать семью, чтобы сердце свое вложить в эту новую семью. Но это первая категория вдовиц. То, что мы все говорили, апостол Павел говорит о вдовицах как неком социальном статусе человека. То есть вот то, что происходит просто с женщиной в силу различных обстоятельств жизни. Но в этой же главе апостол Павел говорит о вдовицах как о неком церковном служении. То есть вдовица как некий не просто социальный статус, как некий церковный статус. То есть есть некое церковное служение, церковное положение, которое в древней церкви называлось вдовица. И вот об этом апостол Павел пишет. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру, при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Вдовица как церковное служение. В послании к римлянам апостол Павел упоминает о неком церковном чине, который называет диаконисом. Здесь же он говорит не о диаконисах, а именно о вдовице, то есть неком новом церковном чине, то есть и для которых, и в силу своего чинности, этот церковный чин понимается и актуализируется, действуется как некое церковное служение. Служение необходимое и нужное церкви. В принципе, мы знаем, в чем служение этих самых вдовиц, потому что, хотя нет давно этого чина, но, по крайней мере, в русской церкви до сих пор влияние именно этих женщин, этих благочестивых вдовиц остается по-прежнему очень значительным, и дело, и служение у них на самом деле очень важно. Хотя их и не рукополагает епископ, хотя их и не избирает община, но они исполняют свое служение и оказываются церкви очень нужны. Конечно, мы много плохого о них слышали, разное, но это не потому, что сам чин вот таких вдовствующих пожилых женщин плох, а потому что в качестве таких вдовиц оказываются женщины не должны, к этому служению не готовы, к этому служению не способны. Ведь апостол Павел говорит, что вот в таком церковном служении должна пребывать вдовица, которая, во-первых, была замужем, во-вторых, достаточно пожилая, то есть 60-летия не менее как, и живя с мужем, она очень много служила и мужу, и семье, и странникам, и церкви. То есть действительно показала некую осознанное и достаточно большое благочестие, уже живя в замужестве. И вот, оказавшись вдовой, она, поскольку показала свою способность служить церкви, она может быть поставлена некое церковное служение, и это церковное служение продолжать исполнять то, что она делала, находясь в семье, она теперь может расширить сферу своего служения и служить церкви. И функции, скажем, Иоанн Златоуст, размышляя о вдовицах, он говорит о том, какие у нее важные функции церковные. Во-первых, это люди, которые постоянно пребывают в церкви. Женщины, постоянно пребывающие в церкви, либо читающие, либо поющие псалтырь. То есть фактически они обеспечивают постоянное молитвословие, постоянные молитвы в церкви. В монастыре это есть. Но в обычном приходском храме, в обычной общине этого нет. И единственный, кто могли бы это действительно реализовать, не надо долго думать, это действительно вдовицы. То есть люди, которых нет семьи, которые не имеют других церковных попечений, как священник, диакон, чтец, пономарь или кто-либо другой, у которых либо есть в силу молодости семья, учеба, работа, какие-то другие попечения. У священника и диакона, понятно, тоже не могут быть постоянно в храме. Они постоянно нужны где-то людям. Они постоянно переходят из дома в дом, молятся, разговаривают, беседуют и много других вещей. Мужчины тоже обычно они заняты и своим хозяйством, и обычно это работающие люди, почти до последу работающие люди. И вот оказывается, что и в современной жизни именно вдовица пожилой человек, который уже на пенсии, она и способна единственной, кто обеспечить в храме постоянное возношение молитв. Второе служение вдовиц, как говорит об этом Иоанн Златоуст, это украшение церкви, то есть наведение чистоты и украшение, то есть вот как-то с помощью тканей, каких-то интересных вещей. Ну, собственно, любая женщина понимает, о чем идет речь, когда идет речь об украшении. Как женщины украшают свой дом, так они украшают храм. И, конечно, это более прилично женщинам. Они умеют это делать, понимают в этом вкус. И это тоже необходимый атрибут церковной жизни. И каждый мало-помалу поживший вообще не знает, насколько это важно, особенно в какие-нибудь важные мероприятия, накануне праздников 20-х и так далее. Ну и, конечно, обеспечение чистоты, без которого ни одно общественное место, а храм это общественное место, не может существовать. Необходимо чистить, наводить порядок, мыть, убирать и так далее. И, конечно, кто же этим еще будет заниматься? Не клининговая же компания. Вот, опять-таки, получается, вдовицы, пожилые люди, женщины на пенсии, у которых в силу сложившихся обстоятельств нет уже мужа, не могут всецело посвятить себя служению церкви. Ну и третье служение, как говорит об этом Иоанн Златоуст, это посещение больных, чем тоже занимаются наши благочестивые вдовицы, хотя и не имеющие какого-то рукоположения и особого избрания, но имеющие призвание. Хотя такого чина в церкви специально организуемого уже нет, но Бог по-прежнему призывает вдовиц в церковь и по-прежнему говорит, что их служение крайне важно церкви, и без них никак церковь обойтись не может, но чтобы это действительно вело к созиданию, а не разрушению церковной общины, надо избирать, то есть предлагать участвовать в этом служении женщинам, которые удовлетворяют тем качествам, о которых говорит апостол Павел.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.